Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня в гостях в нашей программе Александр Ренжин, художник-реставратор высшей категории, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства. Мне рассказывали, что таким образом, я помню, что в Соединенных Штатах, не помню где, по-моему, в Нью-Йорке, где-то, может, в штате Нью-Йорк, таким образом появилась довольно большая галерея, где представлена только русская икона, причем, как мне рассказывали, там встречаются действительно шедевры, но просто человек, который этим занимался, он не очень хорошо представлял себе, что он покупает. У него было довольно много экспертов, советчиков, которые тоже, видимо, были не очень высокой категории советчики. Они ему примерно показывали, что купить, поэтому у него там все вперемешку, но при этом это одно из крупнейших в мире доступных собраний русской иконы.
Ну, известное собрание Ханна. Это крупнейшее собрание зарубежное было.
Вот. В Америке.
Да, совершенно верно. Вот. И известны скандалы, связанные с этим собранием, где наряду с абсолютными шедеврами, выдающимися произведениями древнерусского искусства, были действительно подделки, но очень хорошего качества подделки, такого уровня, который нужно изучить, прежде чем выносить вердикт о той или иной вещи. Вот. И был такой господин Тетерятников, который на какой-то момент являлся главным специалистом по древнерусскому искусству, который подверг исследованию это собрание и действительно выявил там ряд подделок. Но по сравнению с самим объемом этого собрания, это были совсем единицы, крошки, да. Вот. Но поскольку так или иначе нужно было делать себе имя, вот, не хотелось бы о Тетерятникове говорить плохо, он что-то давно почил в бозе, но хотелось на скандале как-то себя пропиарить, да. Ну, и получилось так, что вот он чуть ли не все это собрание окрестил собранием подделок. На самом деле, конечно, далеко не так.
А где они изготавливались? Это, опять же, в мастерских каких-то советских...
Но надо сказать, что история открытия древнерусского искусства, она началась с конца XIX века, а фактически в последнее десятилетие предреволюционное было наиболее такое, наибольший расцвет был поисков вот этих древних вещей. И лучшие собрания как раз сложились именно в начале XX века. Вот это и собрание Лихачёва, это и собрание других коллекционеров, в том числе и Третьякова, кстати говоря, они все складывались в начале XX века. Раскрывались иконы древние вот под этих поздних наслоений, и открывались вот такие шедевры. Но вот что интересно, что эти все вещи, которые открывались, они, так сказать, ну, разбирались очень быстро. То есть их не успевали напечь, так сказать, наоткрывать столько, чтобы хватило всем собирателям древнерусского искусства. Вот. И тогда уже появились поддельщики, которые очень искусно имитировали, взяв старую доску, на которой живопись в силу каких-то причин была утрачена, вот, на этой старой доске хорошо имитировали древнерусское иконописание, тем более, что у реставратора на столе вполне мог находиться оригинал, и некое подобие этого оригинала могло быть исполнено с помощью вот таких методов поддельщиков.
А как они, да, в начале 20 века это делали? Я понимаю, там уже послевоенный период, 60-е, 70-е годы, когда научная реставрационная школа дошла до такого уровня, когда возможно копировать настолько незаметно, что вещи могут быть действительно казаться древнерусскими даже экспертам.
Да, закономерный вопрос. Поэтому вот это копирование, оно носило такой абсолютно визуальный характер. По технике и технологии, если их эти вещи расшифровывать и изучать сейчас, мы узнаем, что это подделки. Как правило, заказчиками этих икон были староверы, которым не хватало древних образов, а хотелось иметь там рублевского письма, так называемого, да.
Московские купцы, старообрядцы, которых было очень много, и которые скупали с радостью.
Да, и они это скупали, поэтому востребованы были такие подделки, но их по сравнению с подлинными вещами были единицы. То есть на тысячу подлинных вещей, может быть, одну кто-то изваяет специально для таких коммерческих целей. Уже сейчас, по прошествии 100 лет, они тоже представляют собой большой интерес. И вот эти старообрядческие поделки, скажем, конца 19-го, начала 20 века, тоже стали уже предметом собирания. Многие интересуются этим.
В вашей экспозиции это есть?
У меня здесь в экспозиции такой вещи... Не, одна вещь такая есть, мы ее показываем в зале 19
вот
века.
Вот я видел, кажется, старообрядческая...
Совершенно верно. Одна такая вещь есть, она как бы имитирует 16 век, мы об этом пишем. Да, икона святого Власия.
Да.
И, надо сказать, очень неплохо сделано, да, и многие бы искусствоведы могли даже заблуждаться, да, глядя на эту вещь. Но на самом деле это вот такая старообрядческая подделка.
Давайте непосредственно об экспозиции поговорим. Я еще раз напомню, что в Музее русского искусства сейчас еще месяц, сейчас проходит еще месяц, как минимум, будет проходить замечательная выставка русской иконы. А русские иконы там представлены от конца XIV века до начала XX. Все это экспозиция из собрания нашего гостя Александра Ренжина. Я перед нашей программой сходил, посмотрел. Это очень, очень интересно собрано. Когда ходишь по трем залам, где висят иконы, можно понять, как развивалась вообще русская иконописная традиция разных школ. Московской, Ярославской, мы сейчас северных земель. Мы не будем углубляться, это отдельный совершенно разговор. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы об этом сможем пообщаться, про иконописные русские школы. Но вот традиция здесь представлена очень наглядно. Как вы эту выставку готовили, и как это у вас все сочеталось?
Ну, во-первых, два слова скажу, по какому принципу отбирались вещи. Коллекцией может называться только то собрание, которое имеет какую-то системную направленность, когда сознательно собирающий эту коллекцию формирует вещи по какому-то единому принципу. Но у меня он довольно широкий, этот принцип. Я вот как бы чувствую привязанность к той или иной вещи с точки зрения не только художественного образа, но и, так сказать, духовного содержания этой вещи. И для меня, собственно, это главный принцип, когда художественные достоинства иконы прекрасно сочетаются с ее духовными качествами, то есть созданы человеком неравнодушным, иконописцем, скажем так, с глубоким чувством. В вещах, в таких как икона, это всегда чувствуется. Именно по такому принципу я, собственно, свои вещи отбирал, и поэтому они представляют собой, так сказать, вот такой широкий спектр от начала 15-го и там до конца 19 века. Во все эпохи, вопреки прежним утверждениям наших музейщиков, искусствоведов, сейчас они тоже уже преобразовали свое мнение, во все эпохи русского иконописания, конечно, были свои мастера и низшего класса, что называется, да, и высочайших вершин достигавшие. И надо сказать, что это соотношение мастеров экстра-класса и тех, кто делал ремесленные поделки, в разное время было разным. Скажем, в 15-16 веке подавляющее число иконописцев все-таки создавали образы по заказу людей состоятельных. И таким тиражом большим и, что называется, таким размножением, что ли, образов никто не занимался в те времена. А посему дошедшие до нас иконы, они, как правило, все-таки такие духоносные, в которых есть то самое вот сакральное, что мы ищем в настоящем образе.
Вот здесь все-таки невозможно не спросить, это не совсем относится, конечно, к выставке, но все же, как мы можем, как, вернее, специалисты атрибутируют, что вот эта икона, у нас атрибутированных икон Андрея Рублева очень мало, но как атрибутировано то, что вот эта икона, ну, за исключением Троицы, пожалуй, да, именно Андрей Рублев, или это Даниил Черный?
Да, вы правы. Что касается преподобного Андрея Рублева, то строго вот так вот как бы на 100%, даже Троицу отнести невозможно. Какие-то там 99%, да. Почему? Потому что в эту эпоху работал целый ряд замечательных иконописцев, которых мы знаем, это и Прохор с Городца, и Даниил Черный, которого вы упомянули, и чуть раньше Феофан Грек, и так далее. Там. И таких имен до нас дошло единицы, а на самом деле, конечно, их было больше. Но сейчас, вот на сегодняшний момент, технологические возможности расширились у исследователей. Появились новые неразрушающие методы анализа. Исследуется под микроскопом красочный слой, стратиграфия, то есть то, как расположены эти красочные слои. Делаются аншлифы специальные, в которых под микроскопом можно разглядеть, как структура красочного слоя накладывалась. А это у каждого художника имеет какие-то свои особенности. В силу новых знаний, в силу новых возможностей и интерпретации появились новые. И поэтому мы сейчас уже не раз слышим, что вот тот или иной памятник относит не строго, допустим, к тому же Андрею Рублеву, а к его кругу. Быть может, это и верно. Может быть, не стоит так привязываться к одному имени. И потом, на мой взгляд, от того, назвали эту икону, допустим, письмом того или иного автора или не назвали, ее духовные и художественные достоинства от этого нисколько не страдают. Вещь прекрасна как таковая. Ее достоинство вот здесь, на этой доске, на нашем к ней отношении. Вот. И за всем за этим, конечно, повод поговорить, пописать книжки, а тем более выступить как-то так шумно на какой-нибудь конференции, всегда есть. Этим поводом некоторые пользуются. Порой совершенно, то есть вот в своих пиар-целях, да. Но поиск истины, он тоже продолжается. Все-таки хочется находить новые методы, которые могли бы относить строже к тому или иному периоду, допустим, датировку, да. Хочется, так сказать, идентифицировать те или иные относящиеся к одному автору вещи в силу каких-то причин, так сказать, отнесенных к одному авторству, а потом мы смотрим, что, оказывается, технологические особенности есть у этих вещей. Все это, да, имеет место, но мне думается, в изучении древнерусского наследия это все-таки вторично.
А что первично?
А первично отношение к памятнику, как, ну, в первую очередь, к иконе, как к духовной святыне, вот, и как к художественному произведению. И я думаю, что независимо от того, отнесем мы к тому или иному автору, этот предмет, я повторюсь, эта вещь совершенно не пострадает. Ее художественные достоинства от этого не убудут.
Давайте вернемся к выставке. Три зала, как я уже сказал, три зала заполнены иконами, которые были написаны с конца XIV века по конец XIX, начало XX. Это разные, они, вот все-таки мы не договорили, по какому принципу они собраны?
Ну, принцип такой, вот чтобы это все как бы находило отзыв в моем сердце. Да,
то есть авторское видение?
В некотором смысле, да. Произведения такого уровня, в общем, вы видите, там заурядных вещей практически нет.
Нет.
Да, они не могли не оставлять как бы вот такого следа, на моем взгляде. И здесь я вот могу сказать честно, я бы ни одну вещь как бы из этого комплекса не изъял, вот, по одной простой причине, что всем им нашлось место. Как вы заметили, образовался зал 15-17 века, 18 век и 19 век, они уже образуют некое целое, по которому можно взглянуть на это время довольно объемно. Во всех этих эпохах существовали свои направления в иконописании. Если до конца XVI века мы можем говорить о школах, да, о школах, скажем, новгородской, тверской, московской, после XVI века, конечно, это понятие размыто. И уже говорить строго о школе нельзя. Регионально относить те или иные вещи к такому вот кусту, это, конечно, необходимо. Мы можем сказать, вот да, эта вещь происходит из Ярославля, это, скажем, происходит там с горно-заводского Урала, а это, скажем, из Москвы происходит. Это конечно. Но называть это школами уже, наверное, нельзя, неправомерно. Если тогда существовал, в общем-то, институт внутри каждого региона, в котором, ну, были совершенно узнаваемые черты того или иного именно школьного направления. В том смысле, как, так сказать, мы, ну, в итальянской живописи, как считают, что вот у этого мастера есть свои там черты такие. Вот в некотором смысле, скажем, в Тверской школе были свои черты, да, в московской школе свои. Тогда да, а уже там с 17 века настолько взаимно перемешивались эти направления, что эти черты были, конечно, размыты, и понятие школы уже не может быть таким строгим, а только всего лишь отнесение к региону происхождения вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Александр Ренжин, художник-реставратор высшей категории, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства. Мы говорим о выставке «Собрание» Александра Васильевича, которая проходит в Музее русского искусства в Москве. Музей находится в Токмаковом переулке, это между метро Бауманская и метро Курская. Александр Васильевич, вам самому ближе какой период? Можно ли об этом как-то говорить, или в каждом вы находите что-то?
Можно говорить о том, что мне в каждом периоде близки, так сказать, есть вещи, которые меня трогают и задевают. Если мы посмотрим на миниатюру рубежа конца 18-го, начала 19 века, это, разумеется, Палех.
Вот. А про Палех можете в двух словах рассказать? Потому что все знают палехские миниатюры лаковые.
Ну, дело в том, что лаковые миниатюры палехские – это же своего рода такой уже эрзац, да.
Школа как
гигантское количество иконописцев, которое трудилось в 19 веке над созданием икон в Палехе, вот, оно куда-то должно было деться после 17 года. Да, шкатулки уже существовали, в начале 20 века они были. Они были, кстати, фабрика Лукутина знаменитая, да. Но этот промысел решено было развить. И мы уже знаем шкатулки, написанные в Амстёре, в том же Холлуе написанные, и в Палехе. И сейчас вот мы можем говорить, допустим, вот об иконописании, да, там сформировалась такая особая среда, в которой и выработался колорит свой палехский, и линия своя палехская, и композиционные построения, скажем, характерны только для Палеха, как вот в праздниках, в многофигурных композициях, в праздниках 20-х, вполне может, например, архитектура выходить за поле того или иного клейма, или, скажем, горки выходить за поле того или иного клейма в иконе. Это чисто палехские черты. И, например, мы знаем Мстёру, которая просто вся наполнена светом, другой колорит, более светлая палитра.
Хотя они относительно рядом.
Ну, конечно, да. Но в каждом так называемом кусте хранились свои традиции узнавания, чтобы было видно, что это от нас, а это вот от нас. И вот мстёрцы, например, ну, просто великолепно изображали цветы, разноцветные горки. Это один из таких заметных признаков. Письмо личное, более высветленное, такое, я бы даже сказал, подчеркнуто рельефное. Ну, а, скажем, Холлы заимствовал и у палешан, и у тех же мстёрцев, и сделал симбиоз своего направления. Вот это очень важно отметить на таких вещах вот высокого класса, которые представлены в моей экспозиции. Вы увидите шестоднев, это как бы лицо палехского промысла.
Она отдельно стоит.
Совершенно верно, в отдельной витрине. Вы увидите образ «Не рыдай меня, мати», где вы увидите совершенно небесные красоты горки, вот, раскатом написанный фон от темно-синего до нежно-голубого. и, соответственно, личное письмо, деталированное, тонкое, изящное. Это мстёра. Вот, пожалуйста, то, кстати, можно на этих примерах рассмотреть, чем отличается тот или иной промысел. Ну, а как вот я уже сказал, девать иконописцы после 17-го года некуда было, а их была
армия.
А куда
они, кстати, делись?
Они все да, перешли в такое совершенно декоративно-прикладное искусство. Кто-то там и прялки расписывал, кто-то и шкатулки делал там и так далее. Предметы обихода всевозможные украшались. Ну, то есть куда-нибудь себя применяли.
А что это за советское явление, о котором иногда говорят, когда ходили, ну, так называемые богомазы по селам и деревням, и бабушкам на заказ писали иконы?
Ну, это совсем не это советское явление, да.
Ну, в советские времена оно тоже было.
Ну, это скорее как такое, ну, совсем прямо это редкое исключение. Я, например, об этом, ну, может быть, это было еще там в 20-е годы теплилось, как отголосок дореволюционного времени, вот. А уж когда началось богоборчество, икон девать было некуда. Такое гигантское количество икон выбрасывалось из храмов, да порой и люди у себя из дома выбрасывали иконы. Совершенно, так сказать, одурманенные этим коммунистической пропаганды, они готовы были все выбросить из своего дома, как бы вот...
Что связано вперед, с
религией? Вперед заре навстречу, что называется, да. Ну, было такое дело, да, и поэтому, я думаю, совершенно не было никакой необходимости ходить этим самым иконописцам, богомазам и писать кому-то иконы.
А вы знаете историю, ну, хотя бы большей части икон, которые у вас представлены? Откуда они?
Ну, регионально большая часть, конечно, может быть адресована к тому или иному, так сказать, вот, направлению, то есть, в смысле, к тому или иному городу, скажем, или региону. Да, действительно может быть такое. Но...
Просто храмовые они, домашние, усадьбы.
Ну, храмовые, как правило, по размерам. Их можно идентифицировать. Там есть у меня крупные иконы, разумеется, не домашнего происхождения, они из храмов. Но, как вы знаете, тысячи храмов были порушены, и люди хранили у себя эти иконы. Вот. Это как бы одно такое направление. А второе, конечно, очень часто домашнюю икону продают наследники. Вот умерло старшее поколение. Совершенно неверующие, невоцерковленные люди получили в наследство там дом, избушку и так далее. И бабушкино вот главное наследство, эти иконки, понесли продавать в магазин. Раньше они продавали подпольным спекулянтам, которые там пытались это вывести за рубеж, там каким-то образом реализовать между собой, если это коллекционер какой-то складывал, вот. А сейчас это несут в антикварный магазин, и, в общем, это становится предметом купли-продажи. Поэтому разные источники, вот. Ну, единственное, мы, конечно, стараемся, ну, изо всех сил, насколько это возможно, так сказать, отфильтровывать это в смысле криминальности происхождения. Разумеется, человек, который такую икону приносит, он опрашивается, так сказать, и так далее.
Может же не знать о том, что она криминального происхождения, она к нему уже такое, через десятые руки попала.
Такое, конечно, не исключено, но поскольку вся моя коллекция публична, я более сотни выставок провел.
А бывали у вас случаи, когда оказывалось, что икона?
Ну, однажды такое было, да, лет 15 назад, да, такая икона, она была у меня в реставрации, ее приобрел один очень хороший коллекционер, замечательный, да. И вот он решил с ней расстаться и на антикварный салон принес ее. Там ее обнаружили правоохранительные органы, которые разыскивали ее по фотографии.
Вот что это. Их заявление лежало.
Да, по фотографии. И идентифицировали, что да, вот эта вещь тогда-то там-то была похищена. Мы, конечно, немедленно эту вещь вернули. Вот.
Это из домов крали, из церквей.
Ну, насколько я помню, это из какого-то хранилища музея.
Из музеев, да.
Сейчас я вот там детали уже не помню, да.
А в 90-е годы же массово
совершенно
изымали инвентаризационные номера, все стирали.
Было, конечно, да. было. Вот. И мы знаем, что многие музеи в 90-е годы пострадали. Вот действительно такое было. Ну, к счастью, потихонечку наводится порядок.
А пострадали, кстати говоря, я с этим сталкивался, к сожалению, не те люди, которые этим занимались тогда, а те люди, которые пришли им на смену, потому что сейчас порядок начали более-менее наводить в этом вопросе, и молодые сотрудники, руководители отделов хранения, вдруг на них стали ложиться чуть ли не заявления о возбуждении уголовного дела, потому что когда-то в 94-м году из его фонда пропало, а сейчас обнаружилось, а виноват во всем его там предшественник.
Ну, я хочу сказать, что человек, который вступает в должность материально ответственного лица, если он не глуп, он все-таки должен осмотреть, материально ответственный он за что. Да, ему хотя бы должны были предъявить при вступлении в должность те вещи, которые он охраняет, за что он отвечает. Это, в общем, обычная практика. Если человек этого не сделал, это его вина. Вот. И такие ревизии, они необходимы при смене должностей там, и так далее.
А у вас, как я понимаю, мастерская иконописная или, вернее, реставрационная?
Она реставрационная, иконописная мастерская. Есть подразделение, которое занимается современным иконописанием. Это подразделение возглавляет замечательный иконописец Евгений Малягин. Я считаю, лучший иконописец у нас в стране. Вот. И сейчас, так сказать, мы главным образом занимаемся реставрацией, вот как бы основной объем, где-то две трети работы, это у нас реставрационные работы, ну и одна треть так или иначе связана с современным иконописанием.
Но сейчас, как я понимаю, уже процесс поиска икон сводится именно к антикварным магазинам и к тому, что принесут, и где-то всплыло на аукционах, на выставках-продажах. Уже никто не ездит по глухим деревням, у оставшихся бабушек не ищет, не скупает черные доски.
Ну, этот процесс, конечно, затух в силу того, что уже ездить особенно некуда. Отъезжайте от Москвы 100 километров, и вы будете видеть пустые деревни.
Ну, да. Я постоянно отъезжаю от Москвы.
Ну, вот, да. Ну, пусть не 100 километров, там 200 километров. Мы, ну, 80, видим 300, целые, да, брошенные регионы, да. И, конечно же, уже там никто не живет, и все, что можно было оттуда вывезти, вывезли, уже даже предметы такой утвари домашней, там деревянные какие-то, деревянную посуду, прялки, ну, в общем, все, что только возможно было из старых домов, вытащили уже на антикварный рынок. Вот. И, конечно же, иссякаемый все-таки материал. Конечно, многое сохранено в домашних собраниях, в каких-то, особенно вот в 90-е годы, кто-то, так сказать, что называется, для себя собирал такие вещи, эти вещи вторично попадают на антикварный рынок. Таким образом, движение есть, оно все равно, пополнение есть, да, но уже не такое активное, как в 90-е годы.
Вы назвали одно имя Евгения Малягина, вашего, да, сотрудника, и говорите, что он, может быть, и лучший иконописец современной России. А мы знаем все, наверное, хотя бы по выступлениям, по программам, телевизионным сюжетам, каталогом имя архимандрита Зенона, знаменитейшего нашего современного иконописца. А кто еще? Можно ли говорить о том, что у нас традиция русского иконописания не прервалась, она как-то там теплилась в советское время и сейчас получила возрождение? Или все-таки это какие-то отдельные имена людей, которые заново начали это все осваивать, и только-только там через несколько поколений, может быть, мы сможем говорить о развитии, новом толчке развития русской иконописания?
Что касается советского времени, фактически иконописание умерло. Оно едва-едва теплилось, скажем, Троицы Сергиевой Лаври. Мы знаем...
В Печорах нет?
Ну, в Печорах отчасти. Вот. Мы знаем знаменитую иконописцу, схемонахиню Юлианию. Да, сейчас ее племянница там работает в Лавре. Ну, из десяток, может быть, имен, да. И все. А на нынешний момент уже можем говорить о сотнях иконописцев. И вот на больших выставках собирается довольно большой круг тех людей, которые так или иначе уже могут называться иконописцами, то есть в высоком смысле слова.
Ну, качество разное все равно.
Да. Но берущихся за кисть художников и совсем-то не имеющих художественной подготовки людей просто море.
Да, практически все мои знакомые художники, не имеющие вообще никакого отношения к иконам, к церкви, к христианству, пробовали себя так или иначе в иконописании.
Да, это, конечно, такая беда.
Кстати, есть примеры, когда человек абсолютно нерелигиозный, но икона пишет, или там попытка его писать иконы была удачной.
Нет таких примеров. Если человек нерелигиозный, неверующий человек, он не может создать образ, достойный того, чтобы перед ним, что называется, молитвенное состояние человек мог создать. Собственно, икона для чего создана? Чтобы, взирая на нее, в нас, в православных, рождалось молитвенное состояние.
Но этот человек может посмотреть на какие-то примеры, которые писали действительно там лучшие представители иконописных школ, и переосмыслив как-то, вернее, этот опыт, обобщив, что-то свое создать.
Вся история иконописания – это история повторения, следования образцу. Не копирование, подчеркиваю, а следование образцу. В нем, в этом образце, сосредоточена схема, которая называется каноном, то есть строгим правилом иконописным, которое нарушать нельзя. И если вот этой схеме, этому канону иконописец современный следует, то, в общем-то, он может создать, ну, вполне приемлемый образ. Но этого недостаточно для того, чтобы создать образ духовно-содержательный, и это важнее.
Спасибо большое, время наше уже заканчивается. Давайте еще раз напомним, что в Музее русского искусства в Москве, в Токмаковом переулке, что находится между метро Бауманская и Курская, сейчас проходит выставка из собрания нашего гостя Александра Ренжина. Это иконы, русские иконы, написанные с конца XIV по конец XIX, начало XX веков. Обязательно сходите, если вас интересует эта тема. Я честно могу признаться, я не претендую на какое-то профессиональное мнение, но, тем не менее, часто, ну, не очень часто, но приходится бывать на выставках икон, которые в том числе проходят в крупных музеях. Вот эта выставка стоит особняком, потому что здесь можно увидеть все развитие традиции русского иконописания. И это без всякой лести, без всякого преувеличения. Вы сами приходите в Музей русского искусства, тем более это новый музей, очень интересный, и составьте свое мнение. Может, оно будет отличаться от моего, но мое вот именно такое. Спасибо большое. Приходите к нам. Напомню, что Александр Ренжин, художник-реставратор высшей категории, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, был гостем программы «Светлый вечер». Также у нас в начале программы поучаствовал буквально 10 минут Павел Булатов, директор Музея русского искусства. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами до новых встреч в эфире «Радио Вера». До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».